В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Джордж Буш намерен отправить в Ирак еще большее число американских солдат. Белоруссия возобновила транзит российской нефти в Европу. Как стать успешным дирижером? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Как мы только что сказали в наших новостях, президент Соединенных Штатов Джордж Буш в последнем телеобращении к нации впервые заявил, что допустил ошибку в Ираке. Как он отметил, в том, что не усилил американское военное присутствие в этой стране в прошлом году. Буш сказал, что намерен послать в Ирак дополнительно 21,5 тысячи военнослужащих, чтобы помочь вывести страну из состояния близкого к анархии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В среду вечером Джордж Буш, выступив по телевидению из Белого дома, обнародовал свою новую, давно ожидаемую стратегию в Ираке. Буш признал ситуацию в Ираке неприемлемой для американцев и для себя лично. Президент сказал, что, неся ответственность за допущенные в Ираке ошибки, он, тем не менее, будет стремиться не допустить провала, грозящего, по его словам, катастрофой для самих Соединенных Штатов. Буш назвал причины, по которым не удалось сохранить безопасность в Багдаде. Было недостаточно иракских и американских военнослужащих для того, чтобы обезопасить жилые районы, очищенные от террористов и повстанцев. На наши войска было возложено множество ограничений. Сейчас наше военное командование рассмотрело новый план, учитывающий эти ошибки. Они доложили мне, что этот план может оказаться действенным. Новый план включает в себя прежде всего резкую активизацию армии и полиции Ирака в обеспечении безопасности Багдада при усиленной поддержке американских войск. Для этого Джордж Буш намерен послать в Ирак еще 21,5 тысячи американских военнослужащих, что, согласно оценкам, обойдется дополнительно в 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Раскрыв некоторые детали нового плана, Буш заметил, что добился от иракского премьер-министра Нури аль-Малики заверений в том, что иракское руководство впредь не потерпит вмешательства в ситуацию противоборствующих иракских политиков и деятелей религиозных группировок. Я объяснил премьер-министру и другим иракским лидерам, что американские обязательства не бесконечны. Если иракское правительство не будет следовать своим обещаниям, оно потеряет поддержку американцев, как и своих соотечественников. Настало время действовать. Премьер-министр понимает это. Вместе с тем Буш отметил, что успешная иракская стратегия должна выходить за рамки военных операций. Простые иракские граждане должны видеть, что военные операции сопровождаются заметными улучшениями в их жилых кварталах и в общинах. Поэтому Америка будет контролировать соблюдение иракским правительством заявленных им критериев. В этой связи Буш сказал, что правительство Ирака должно принять законодательство, в соответствии с которым каждый житель страны должен получать свою долю прибыли от добычи нефти. Правительство Ирака, сказал он, также потратит 10 миллиардов долларов из своих средств на проекты по восстановлению гражданской инфраструктуры, в соответствии с которыми жители Ирака получат новые рабочие места. Едва президент Буш закончил свое телеобращение о новой стратегии в Ираке, представители Демократической партии публично осудили его намерение послать в Ирак дополнительный американский воинский контингент. Демократы пообещали воспрепятствовать этому шагу при голосовании в Конгрессе.
Рассказывал корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Предложение Буша направить в Ирак новых американских солдат, естественно, вызвало острые дебаты в США. Мнение разных экспертов собирал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Генерал в отставке Барри Маккафри считает, что сейчас президент Буш делает, видимо, последнюю попытку исправить положение в Ираке. Но, по его мнению, для этого делается недостаточно. Многие из нас считают, что если бы в 2003 году в Ирак было направлено больше войск, как минимум 300-400 тысяч, ситуация сегодня была бы иной. Незначительное 20-тысячное увеличение американского контингента не будет иметь никакого стратегического значения, не остановит гражданскую войну между суннитами и шиитами, не изменит баланса сил в их борьбе за политическую власть и за выживание после нашего ухода. А уйдем мы обязательно. Нам осталось примерно 36 месяцев на то, чтобы закончить свои дела в Ираке, потому что президент Буш прослужит на своем посту еще 24 месяца, и до прихода новой администрации следовало бы отозвать из Ирака половину американского контингента.
that force before the change in administration.
В Конгрессе не только демократы, но и некоторые республиканцы выступили против увеличения войск в Ираке. Сенатор-республиканец Гордон Смит поддержал идею сенатора-демократа Эдварда Кеннеди о том, чтобы президент не мог осуществить свой план без одобрения Конгресса. Одни законодатели считают, что увеличение численности американских войск в Ираке – явная эскалация военных действий. Другие выражают надежду на то, что эта кратковременная мера рассчитана на ускорение стабилизации с тем, чтобы начать, наконец, вывод войск. Вот мнение вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Илана Бермана. Я думаю, цель расширения нашего военного присутствия в Ираке станет яснее после того, как выяснится, каковы конкретные задачи новых частей. Сейчас ясно, что президент не планирует начать сокращение войск в ближайшее время. Похоже, контингент будет увеличен для укрепления безопасности прежде всего в Багдаде. Ослабив сопротивление боевиков и стабилизировав положение в некоторых районах, американцы смогут более активно заняться созданием иракских вооруженных сил. Так американские эксперты комментируют последнее выступление президента Буша, планирующего направить в Ирак дополнительные войска. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжение темы. По мнению заместителя директора Института США и Канады Виктора Кременюка, заявление Буша приведет к первому открытому противостоянию Конгресса и Белого дома. С Кременюком беседовал мой коллега Юрий Багров.
Мне представляется, что поддержки среди населения это решение не получит. Все-таки по последним опросам очень небольшая часть населения поддерживает продолжение борьбы в Ираке. Большинство выступает за то, чтобы уходить из Ирака. Я думаю, что Буш идет против воли большинства в данном случае. Ну, наверное, потому что у него нет выбора. Или он для себя просто не делает другого выбора. И, наверное, потому что сохраняется у него какая-то отдаленная надежда, что а вдруг все-таки все повернется в Ираке, ну, в пользу США.
Но и Конгресс против такого решения. Уже ряд сенаторов заявили, что будут голосовать против этого решения. И Конгресс обладает полномочиями принимать решение насчет целесообразности финансирования военных действий.
Да, конечно. Есть закон 1973 года о военных полномочиях президента, в соответствии с которым Конгресс вполне может, собственно, просто принять решение о прекращении финансирования всех этих военных операций, останется только одно – выводить войска.
В таком случае Джордж Буш загоняет сам себя в тупик.
Да, я бы сказал так, он себя изолирует, потому что ведь то, что предложила ему комиссия совместная, состоящая из республиканцев и демократов, они предложили такую двупартийную политику по Ираку, которая бы включала в себя все-таки постепенное сокращение прямого вмешательства США, налаживание отношений с Сирией и Ираном и постепенную передачу всех полномочий иракскому правительству и иракским силам безопасности. И Буш отверг эту перспективу, потому что он не хочет двупартийной политики по Ираку.
Сенатор-демократ Эдвард Кеннеди назвал Ирак Вьетнамом Джорджа Буша. Вы с этим утверждением согласны?
Ну, абсолютно согласен. Конечно, это поражение.
Мнение заместителя директора Института США и Канады Виктора Кременюка. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячу военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. Посольство России в Ираке в среду вечером было дважды обстреляно из стрелкового оружия. Жертв и пострадавших нет. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Генпрокуратура России сообщила о задержании заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Имя задержанного не разглашается. Российская компания «Транснефть» полностью возобновила поставки нефти в Европу через Белоруссию. На французском горнолыжном курорте Куршевель в ходе рейда по борьбе с проституцией полиция задержала известного российского бизнесмена Михаила Прохорова. Он является совладельцем концерна «Интеррос» и главой предприятия «Норильский никель». Я хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. В числе главных тем, естественно, задержание предполагаемого заказчика убийства Андрея Козлова и рассказ о том, как продвигалось расследование этого преступления. Джордж Буш планирует значительно увеличить контингент американских войск в Ираке. Мнение экспертов о том, поможет ли это коренным образом изменить ситуацию в стране. и Белоруссия возобновила транзит российской нефти в Центральную и Западную Европу. На каких условиях договорятся Москва и Минск? В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. С чего начнем? С европейских, тем с российских. Вам слово.
Добрый день. Немецкая «Франкфуртер Рундшау» сегодня пишет о политической подоплеке нового уголовного дела против Михаила Ходорковского, инициированного Генпрокуратурой. В статье «Второй раунд против Ходорковского» корреспондент Флориан Хассель пишет, что к октябрю 2007 года Ходорковский, приговоренный к 8 годам лишения свободы, отсидит в СИЗО и в колонии в общей сложности 4 года. В России по истечении половины срока заключенный имеет право на досрочное освобождение. Теоретическая возможность его досрочного возвращения на свободу сильно беспокоит некоторых высокопоставленных сотрудников администрации президента, считает сам Ходорковский. Кремль хочет, избавившись от любой критики, без помех провести преемника Путина и установить в России новую власть. И кроме того, Кремль хочет прибрать к рукам оставшиеся активы, которые Ходорковский и его партнеры заблаговременно вывезли за границу, пишет экономическая газета «Ведомости».
Андрей, кроме европейских тем, что еще, кроме российских тем, что еще беспокоит европейских журналистов, если говорить именно о событиях внутри Европы, что ли? Есть что-нибудь такое интересное?
Ну да, последние события, связанные с газовыми конфликтами, о которых мы все знаем, снова поставили проблему энергетической безопасности. И вот британская Independent в связи с этим излагает содержание весьма мрачного прогноза, подготовленного учеными Евросоюза, об опустошениях, которыми грозят Европе грядущие климатические изменения. В документе говорится, что неуклонный температурный рост может разрушить экосистемы, которые позволили европейской цивилизации завоевать глобальное превосходство. По мнению ученых, вековые плодородные почвы континента, которые дали миру виноград, лозу и оливу, те теперь позволяют производить горы злаков и молочных продуктов, в большей части своей не переживут климатические изменения, которые прогнозируются на это столетие. И дикая природа континента также понесет серьезный урон. Ученые считают, что та же судьба ожидает и современный образ жизни европейцев. Летний отдых и поездки на горнолыжные курорты, поскольку температура воды Средиземного моря становится слишком высокой, а снег и лед исчезают с горных хребтов, таких как Альпы, и все это влечет за собой серьезные экономические последствия. Социальные последствия также дадут о себе знать, поскольку жара приведет к увеличению смертности, а экстремальные погодные явления, такие как ураган и наводнение, обретут большую разрушительную силу.
Ну, это какой-то очень мрачный прогноз. Меня лично вот потепление Средиземного моря совершенно не огорчает. У нас осталось еще где-то минуты полторы, Андрей. Приготовили еще что-нибудь интересное?
Да, немецкая Die Welt сегодня публикует интервью с директором Центра антикоррупционных исследований Transparency International Russia о природе коррупции в России. Я процитирую отдельные его фрагменты. Вопрос. Коррупция – это мировая проблема, однако в России она имеет свои особенности. Дело в той легкости, с которой средства текут в бюджет. Казна пополняется, и для этого руководство страны не предпринимает никаких особых усилий. Чем выше цена на нефть, тем меньше нужно стараться. На этом фоне при слабо развитой системе контроля процветает взяточничество. Как это происходит? Взятки берутся на всех уровнях. Граждане дают на лапу за оформление документов, за выдачу свидетельств на собственность, за документы об образовании, медицинские справки и так далее. Какой институт власти самый коррумпированный в России? По результатам прошлогоднего опроса, в котором участвовали российские граждане, одну из лидирующих позиций занимает бесспорно милиция. За ней следуют политические партии и парламент. Люди видят, как живут представители власти, они знают, что это, на это не хватит обычных зарплаты. И самое худшее, даже на представителей церкви нередко смотрят, как на мздоимцев.
Кто пишет об этом?
Об этом пишет Die Welt. Это интервью с директором Центра антикоррупционных исследований Еленой Панфиловой.
Спасибо, Андрей. С некоторыми материалами свежих европейских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к одной из главных тем этой недели. В Москву с рабочим визитом прибыл премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. Он намерен провести переговоры с своим российским коллегой Михаилом Фродковым на тему, как избежать в дальнейшем конфликтных ситуаций между Минском и Москвой в вопросах поставок и транспортировки российской нефти в Европу. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
В ночь на 11 января директор предприятия «Гомельтранснефть Дружба» Алексей Костюченко официально подтвердил. В качестве одного из условий российско-белорусских договоренностей в сфере энергоносителей возобновлена прокачка нефти в направлении Польши, Германии, Украины, Словакии и Венгрии в плановых режимах. Кроме того, уточнил Костюченко, Белоруссия полностью перекачала западным потребителям изъятые ранее 79 тысяч тонн российской нефти. Однако окончательную точку в затянувшемся нефтяном конфликте намерен поставить премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский, прибывший сегодня в Москву. Напомню, что главным условием начала переговоров с Россией была отмена решения Совета министров Белоруссии о введении транзитной пошлины на нефть. Вчера президиум Совмина признал документ утратившим силу. Накануне отъезда в Москву Сидорский заявил, цель его встречи с Михаилом Фродковым – подготовить вопросы, касающиеся двухсторонних отношений в рамках Единого таможенного союза.
Снять все разногласия, которые были в течение последнего времени, с тем, чтобы мы, как две страны союзного государства, вступили в торговлю без изъятий таможенных пошлин и взаимных претензий.
Сергей Сидорский пояснил, что речь идет прежде всего о нефтепродуктах и иных чувствительных группах товаров Российской Федерации, которые присутствуют на рынке Белоруссии и белорусских на российском рынке. По признанию главы белорусского правительства, введение пошлины на нефть стало негативным явлением не только для белорусских предприятий, но и для российских. Кроме того, Сидорский надеется в ходе переговоров решить проблему, связанную с поставками сахара на российский рынок. По сведениям главы белорусского Совмина, спрос на сахар в России составляет более 6 миллионов тонн в год. И 300-400 тысяч тонн, поставляемые из Белоруссии, по мнению Сидорского, не должны восприниматься как попытка подорвать рынок российских производителей. Независимые эксперты, комментируя решение белорусского правительства отменить таможенную пошлину на транзит российской нефти, сходятся в одном. Руководство Белоруссии проиграло принципиальное сражение в рыночном споре. Вот мнение экс-руководителя Совета Республики Национального собрания Александра Войтовича.
Беларусь предприняла наступление.
Белоруссия предприняла попытку наступления, нефтяную атаку с введением таможенных пошлин. Хотя нашим законодательством, таможенным кодексом не предусмотрены никакие таможенные платежи на транзитное перемещение товара. Атака в итоге захлебнулась, была отбита, и Белоруссия отступила на те позиции, с которых начинала. И все начинается на тех условиях, на которых предлагала Россия еще несколько месяцев назад договариваться. Так что вполне очевидно, что это поражение. Поражение лично Лукашенко.
Мощное поражение Лукашенко.
Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Отстраненный от должности мэр Томска Александр Макаров не может подать в областную избирательную комиссию заявление об участии в выборах. Макаров, находящийся сейчас в следственном изоляторе, намерен баллотироваться в депутаты Государственной Думы Томской области. Обвинения по двум новым уголовным делам, возбужденным против томского мэра перед Новым годом, до сих пор не предъявлены. Об этом заявил адвокат мэра Виктор Бакуревич. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Мэру Томска 4 января исполнился 61 год. День рождения, Новый год и Рождество Александр Макаров отметил в следственном изоляторе. За время праздников ни адвокатов, ни членов семьи к Макарову не пускали. Адвокаты встретились со своим подзащитным только после новогодних каникул 9 января. Александр Макаров написал заявление в областную избирательную комиссию с просьбой зарегистрировать его кандидатом в депутаты Государственной Думы Томской области. Но заявление до сих пор в избирком не передано. Для этого нужно получить согласие следователя прокуратуры. Говорит Виктор Бакуревич, адвокат Александра Макарова.
У нас такая парадоксальная ситуация, что человек-то невиновен. То есть невиновенный человек, несмотря на то, что он даже находится под стражей по нашим законам, он имеет все те же права, которые имеет обыкновенно любой гражданин. Но, к сожалению, получается так, что это не совсем так. Права вроде как есть, а использовать их нельзя. Ну вот, например, любое заявление, исходящее от Александра Сергеевича из стен СИЗО, оно должно по нашему законодательству и по требованию руководства СИЗО, прежде чем оттуда выйти, должно быть получено согласие старшего следователя Харламова. в том числе и заявления, касающиеся участия в выборах.
Ходатайство на разрешение передать заявление из СИЗО в облсберком следователь по закону может рассматривать в течение 3 дней. Если следователь одобрит заявление, то следующим свою резолюцию на письме должен будет поставить начальник следственного изолятора, после чего заявление по почте отправят в избирком. Времени для этого осталось немного. Заявления принимаются до 26 января. Виктор Бакуревич.
Во-первых, будет обжаловано действие Харламова. Во-вторых, будет попытка передать все-таки заявление через СИЗО непосредственно без разрешения следователя Харламова. Потому что я предполагаю, и есть такое мнение, что это требование следственного изолятора незаконно о необходимости согласия следователя. Я не знаю, на руку ли это тем людям, которые будут это делать, будут не допускать. Зачем? Мне кажется, они сейчас говорят об отсутствии какой-либо политики в этом деле, да? А если это произойдет, то тогда, наверное, всем станет ясно, что здесь политика имеет все-таки первостепенную роль.
По словам пресс-секретаря томского мэра, заниматься предвыборной кампанией Александра Макарова будут специалисты из Москвы. Они приедут в Томск, как только Макаров будет зарегистрирован. Несмотря на то, что официально отстраненный от должности мэр еще не кандидат, страсти вокруг его возможного участия в предвыборной кампании уже разгораются. Нынешний председатель областной думы Борис Мальцев заявил, что мартовские выборы в Томске – это будет, цитирую, «борьба мафии и власти». Александра Макарова нынешний спикер считает серьезным соперником.
Макаров будет позиционировать себя как обиженный властью человек. Как только Макаров по четвертому зарегистрируется, я перебегу на третий. За Макарова никто голосовать не будет. Будут голосовать против действующей власти. Любят власть плохо.
Противостояние между спикером Думы Мальцевым и мэром Макаровым началось еще полгода назад. Мэр тогда заявил, что намерен пойти на выборы в областную думу и занять там место спикера. Спикеру Мальцеву это не понравилось, и он открыто говорил мэру, чтобы тот знал свое место. Сразу после ареста Макарова Борис Мальцев категорически отрицал какую бы то ни было политическую подоплеку в деле мэра и не верил в то, что Макаров решится идти на выборы, находясь в следственном изоляторе.
Я Александра Сергеевича предупреждал, положение в вашей конторе может закончиться очень печально. Об этом говорил публично я, когда сказал, что есть место рядом с Ходорковским, я уже знал, что такое дело есть. У меня никаких сомнений нет в том, что это чисто уголовное дело. И не надо приплетать здесь политику, а теперь вот он якобы хочет. Да он хочет на свободу, а не в депутаты. Ну, будет депутатом за колючей проволокой. Что это ему дает?
Перед новогодними праздниками прокуратура Томской области заявила, что на квартире, где проживал Макаров, обнаружено около 400 граммов опия и выявлены факты незаконной предпринимательской деятельности мэра. Заведены 2 уголовных дела, но обвинения по ним до сих пор не предъявлены. Кому принадлежали наркотики, тоже официально не установлено. Команда защиты томского мэра теперь увеличена. Интересы отстраненного от должности градоначальника отстаивают 5 адвокатов. Следить за ходом дела мэра Макарова теперь можно и в режиме онлайн. Пресс-центр открыл сайт в интернете. Отдельные разделы на этом сайте посвящены предстоящим в марте выборам в областную думу, биографии Макарова и хронологии дела. Здесь же можно прочитать все последние заявления томского мэра из СИЗО и написать ему письмо. В прокуратуре Томской области пока от комментариев по делу Александра Макарова воздерживаются, объясняя это интересами следствия. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В 19 часов после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Владимир Бабурин, а гость студии «Радио Свобода» – президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода» – новости.
Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячу военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. Посольство России в Ираке в среду вечером было 2 раза обстреляно из стрелкового оружия. Жертв и пострадавших нет, сообщило сегодня Министерство иностранных дел России. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Личности маджахедов, укрывавшихся в квартире в жилом доме на проспекте Гамидов, установлены. Среди убитых объявлены в федеральный розыск Шамиль Гасанов. Пострадавших среди мирного населения нет. Генпрокуратура России сообщила о задержании заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Имя задержанного не разглашается. Известно только, что он гражданин России, руководивший крупной коммерческой структурой. Российская компания «Транснефть» полностью возобновила поставки нефти в Европу через территорию Белоруссии. Белорусская сторона сообщила о возобновлении подачи нефти потребителям в Польше, Германии, Словакии, Чехии и Венгрии. На французском горнолыжном курорте Куршевель в ходе рейда по борьбе с проституцией французская полиция задержала российского бизнесмена Михаила Прохорова. Прохоров – совладелец концерна «Интеррос» и глава предприятия «Норильский никель». В море у побережья индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского «Боинга 737», пропавшего 1 января. На борту находились 102 человека. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес подписал закон, позволяющий, в частности, сносить и переносить памятники советским воинам. В среду документ был одобрен в окончательном чтении республиканским парламентом. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 11 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 января 2002 года. Ликвидация последнего российского независимого телеканала ТВ-6. Решение о закрытии Московской независимой вещательной корпорации вынес Президиум Высшего арбитражного суда России на основании его хозяйственной несостоятельности. Однако обозреватели однозначно расценили это как политический шаг президента Путина, автора доктрины информационной безопасности. Напомним, что на ТВ-6 после закрытия НТВ перешла команда журналистов во главе с Евгением Киселевым. Главным акционером ТВ-6 был предприниматель Борис Березовский. С ним беседует Михаил Соколов.
Борис Абрамович, вы будете ли бороться, кроме юридических средств, средствами политической борьбы?
Первое и самое главное – это открытая позиция. Открытая позиция стоит в том, что нужно дать правильную оценку. Это чистая политика, попытка ликвидировать ТВ-6. Другое дело, что власть действует незаконно. Ведь незаконные действия власти, они давно проявились. Вы помните, наверное, практически с первого дня того, как Путин стал президентом, а вот его действия связаны с разрушением Совета Федерации, по существу с разрушением парламента. Это чисто антиконституционные действия. Путин, как бы выставляя себя как борца против международного терроризма, сам по существу стал террористом номер один России, поскольку он подрывает основы конституционного строя России. Ну и, конечно, то, что под его непосредственным руководством разрушаются независимые от государства средства массовой информации, ну, власть, конечно же, совершенно сознательно развернула вот эту антикоррупционную деятельность. И дело Сибуры, и дело Аксененко, и еще многие так называемые, и дело Аэрофлота, все это, безусловно, попытка власти отвлечь внимание от основных преступлений спецслужб, которые никогда не прекращали своей подрывной по существу деятельности, которые ответственны за убийство Листьева, Холодова, Старовойтовой, ответственны за взрывы домов в Москве. Безусловно, решение сегодняшнее – это решение, прежде всего, президента. Он пытается отвлечь внимание от основных преступлений, не знаю, участникам или соучастникам, или свидетелям, которых он и являлся. Компромиссы я искал в самых разных направлениях, и целью этих компромиссов было только главное – сохранение независимого телеканала. Но я убедился, что независимость власть гарантировать не может. Власть, наоборот, пытается разрушать эту независимость. И как это не высокопарно звучит, гарантом независимости работы телевизионной компании ТВ-6 являются ее акционеры, в том числе я и никто другой.
Ликвидация последнего российского независимого телеканала ТВ-6. Радио «Свобода». 11 января 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Астрофизики из Калифорнийского технологического института составили трехмерную карту темной материи Вселенной. Карта, выполненная на основе данных, полученных с помощью самых мощных телескопов, охватывает 5000 галактик. Непосредственно обнаружить темную материю пока невозможно, поскольку она не испускает ни потоки частиц, ни электромагнитное излучение. Но косвенно ее существование не раз подтверждалось по гравитационным воздействиям, зафиксированным в астрофизических экспериментах, таких как, например, WMAP, Бумеранг и другие. Сотрудники австралийского зоопарка озаботились улучшением условий содержания приматов, для чего решили на своей шкуре испытать, как живется братьям меньшим. Более месяца группа добровольцев будет заперта в вольере при высокой температуре и банановой диете. Затем подопытных обследуют физиологи. При этом руководители эксперимента установили жесткие правила для испытуемых. Никакой наготы, никакого грубого поведения и никаких огороженных территорий с более благоприятными условиями внутри вольера. При плохом поведении не исключено также использование дротика с транквилизатором. Специалисты лаборатории перспективных исследований компании Hitachi создали технологию анализа кровотоков головного мозга, которая позволяет управлять бытовыми приборами. В основе технологии оптическая система, работающая в инфракрасном диапазоне. Система фиксирует изменения мозгового кровотока и на их основе подает электронные сигналы контроллерам бытовых электроприборов. Изобретение может быть использовано для помощи тяжелобольным и инвалидам. Ученые считают, что птицы с большим размером мозга по отношению к размерам тела, такие как вороны, вороны или попугаи, живут дольше, потому что они лучше приспосабливаются к требованиям окружающей среды. После сравнения связи уровня смертности с размерами мозга и массой тела 236 разновидностей птиц в различных регионах мира, фенологи получили доказательство, что больший мозг помогает птицам выжить.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Чехии обнародованы результаты исследования, проведенного Национальным комитетом по архитектурным памятникам. Задавался один вопрос. Какой из чешских замков вы считаете самым сказочным и красивым? Однако, к сожалению, в списке победителей не оказалось ни одного замка, знакомого туристам. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Национальный комитет по памятникам архитектуры Чехии управляет 86 замками и крепостями в республике. Хотя замков в стране намного больше. Остальные принадлежат частным лицам, но, несмотря на это, доступны для посещения туристам. Самые популярные у гостей Чехии замки Карлштейн, Конопище, Чешский Крумлов все-таки принадлежат государству. Эти и другие национальные крепости и замки участвовали в анкете за звание самого сказочного и красивого. Продолжает Зденек Мусил из Национального комитета по памятникам архитектуры Чехии. По окончательным результатам в анкете приняло участие более 7 тысяч человек. Победителем стал замок Телч, который набрал 1077 голосов. За ним следует замок Пернштейн. Тройку победителей завершает замок Червена-Лгота. Хочу сказать, что из 86 предложенных голосованию объектов ни один не остался незамеченным. Хотя бы один голос набрал каждый чешский замок. Замок Телч – один из немногих сохранившихся в Чехии замков в стиле Ренессанс. Знаменит его так называемый «золотой зал» с деревянным резным интерьером, покрытым позолотой. Однако победу замка Телч определила не его внешняя красота или внутреннее убранство. И даже не то, что в 1992 году центр города Телч вместе с замком был занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Решающую роль сыграла сказочность. В замке Телч снимали две чешские киносказки «Горделивая принцесса» и «Сказки пана Трошки». Кстати, первый фильм знаком российским зрителям. Вот только ни один из трех победивших в анкете замков туристам неизвестен. Продолжает Виктор Зайчук, специалист по индивидуальному туризму в Чехию.
Здесь
очень развито вот это познавательное направление, постоянные передачи по радио, заметки в экономических изданиях и в таких общественно-политических. То есть здесь хорошо знают и свои замки, и свою историю, любят путешествовать, что, видимо, это тоже с этим связано. Это такие, скажем, объекты, которые не являются в первых списках именно в туристических маршрутах, поэтому результаты они наводят, конечно, на такую мысль, что, наверное, ближе все-таки к гражданам Чехии, местным жителям, которые тоже очень активны в туризме по своей стране.
Зденек Мусил из Национального комитета по памятникам архитектуры Чехии не опровергает своего коллегу. Даже несмотря на то, что первая тройка победивших замков больше знакома чехам, а не туристам из-за границы, он надеется, что результаты анкеты подтолкнут туристических операторов внести Телч, Пернштейн и Червену Готу в список организуемых для иностранных туристов путешествий. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На очереди рубрика «Политика онлайн», у микрофона Андрей Шароградский.
Цена союзника. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, анализируя причины и последствия кризиса в российско-белорусских отношениях, делает выводы относительно нынешнего курса в международной политике Москвы в целом.
Под воздействием ряда обстоятельств, это разочарование в результатах партнерства с США после 11 сентября 2001 года, трения с Европейским Союзом, неудачи 2003-2004 в Грузии, Молдавии и Украине, международный курс Москвы предельно коммерциализировался. Извлекать материальные дивиденды везде, где только возможно, использовать любую прореху, чтобы вклиниться и заработать деньги – вот основной принцип отечественной внешней политики, будь то в Латинской Америке, на Ближнем Востоке или на территории бывшего Советского Союза. Издержки некоммерческого свойства, например, осложнение отношений с кем-либо из влиятельных сил вследствие сделки с их оппонентами, во внимание, по сути, не принимаются.
В случае с Белоруссией быстро выяснилось, что без многомиллиардных субсидий Александр Лукашенко не видит смысла изображать теплые чувства к союзнику. А ведь идейно-политические системы двух стран сегодня ближе друг к другу, чем когда бы то ни было.
В нынешней коллизии Россию на первый взгляд не в чем упрекнуть, а Минск только усугубил свою изоляцию. Но тональность европейских комментариев навевает тоску. Обсуждается не шантаж со стороны Лукашенко, а конфликт между Россией и Белоруссией, в результате которого потребители в Евросоюзе остались без нефти. ЕС выразил намерение воздействовать на обе стороны, дабы принудить их к разрешению спора. Ангела Меркель от имени Европейского Союза заявляет о необходимости активизировать усилия по диверсификации и об опасности полагаться на одного поставщика, то есть на Россию. И это говорит лидер Германии, страны, которую можно назвать, если и не полноценным союзником, то уж поистине стратегическим партнером Москвы.
Стремление из всего сию же минуту извлечь максимальную выгоду губительно для установления прочной и долгосрочной системы связи, что, собственно, и доказывает нынешнее состояние отношений России с внешним миром, считает Федор Лукьянов.
Отсутствие стран, на которые можно рассчитывать в кризисной ситуации – вот это ключевая проблема. Для того, чтобы ее решить, очевидно, нужны отношения, построенные на комбинации экономических интересов и, конечно, экономической выгоды, в чем ничего зазорного нет, с пониманием, совместным пониманием каких-то политических процессов. То есть союзнические отношения между, скажем, Европой и Соединенными Штатами при наличии все большего количества экономических противоречий строятся прежде всего на примерно одинаковой оценке процессов в мире. Эти оценки тоже не всегда и даже часто не совпадают, но они исходят как бы из общей системы координат. Россия сейчас вообще не хочет работать ни в какой системе координат, а считает, что система должна быть такова, чтобы в любой ситуации получить выгоду. Вот в результате это приводит к тем положениям, как мы сейчас попали с Белоруссией.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячу военнослужащих. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке в прошлом году. В Махачкале в результате спецоперации убиты три боевика. Генпрокуратура России сообщила о задержании заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Имя задержанного не разглашается. Российская компания «Транснефть» полностью возобновила поставки нефти в Европу через территорию Белоруссии. В море у побережья индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского «Боинга», пропавшего 1 января. На борту находились 102 человека. Президент Эстонии Томас Хендрик подписал закон, позволяющий, в частности, сносить и переносить памятники советским воинам.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Объем ВВП России в январе-ноябре 2006 года увеличился на 6,8% по сравнению с таким же периодом предыдущего года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Согласно официальному прогнозу правительства, темпы роста экономики в целом в 2006 году должны составить 6,9%. Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году более чем на 60% и составил на 1 января примерно 2 триллиона 347 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства финансов. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов для Министерства финансов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения.
Вместе с тем, многие независимые эксперты считают, что нынешний порядок размещения стабилизационного фонда не является оптимальным. По словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, российским властям следует использовать эти резервы и на другие цели.
Понятно, что просто создание стабилизационного фонда – это первый крайне важный шаг, но он требует продолжения, особенно в части вот формулирования этой стратегии, как использовать эти деньги для того, чтобы, например, компенсировать снижение доходов бюджета, если будет принято решение о сокращении налогового бремени, это тоже мера поддержания российских производителей, или эти деньги будут направлены на какие-то непосредственно прямые проекты государства, или на увеличение социальных компенсаций.
Москва через 15-20 лет станет вторым финансовым центром Европы после Лондона, обогнав Франкфурт, Париж и Милан, заявил в интервью газете «Ведомости» председатель правления группы «Ренессанс Капитал» Стивен Дженнингс. В целом, по его словам, страны СНГ и Россия в частности, сегодня являются на более динамично развивающимися рынками капитала в мире, рост которых продлится еще очень долго. С этим согласен и вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговой инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить, и ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Нефтедобывающие подразделения российского концерна «Газпром», компания «Газпромнефть» и американская нефтегазовая компания «Шеврон» учредили совместное предприятие. Как заявили представители российской компании, первоначальная доля «Газпромнефти» в нем состоит 30%, однако в дальнейшем ее планируется увеличить как минимум до контрольного пакета. Сообщается, что предприятие создано для реализации проектов в области разведки и добычи сырья, однако без указания конкретных месторождений. Вместе с тем оно было зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе, где находятся основные добывающие мощности «Газпромнефти». Европейская подшипниковая корпорация, объединяющая ряд профильных заводов в России и Казахстане, стала официальным поставщиком германо-американского концерна Daimler Chrysler, пятого в мире производителя автомобилей. В частности, Волжский подшипниковый завод, входящий в корпорацию, будет поставлять подшипники для грузовых автомобилей, выпускаемых Daimler Chrysler. Европейская подшипниковая корпорация, основанная в 2000 году, контролирует сегодня почти 40% российского рынка подшипников. Объем прямых иностранных инвестиций во всем мире увеличился в 2006 году на 34% и, по предварительным данным конференции ООН по торговле и развитию, составил 1 триллион 230 миллиардов долларов. Крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций в 2006 году стали Соединенные Штаты и Великобритания – 177 и 170 миллиардов долларов соответственно. Далее следует Франция – 88 миллиардов и Китай – 70 миллиардов долларов. В России объем прямых иностранных инвестиций в 2006 году увеличился почти вдвое и составил 28 миллиардов 400 миллионов долларов. Однако, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, эти показатели могли быть и лучше.
Правила игры меняются постоянно. И это во всем проявляется. Но вот на макроуровне последние примеры. Государство пытается пересмотреть соглашение по разделу продукции с Сахалином. Государство изменило свои намерения по разработке крупнейшего штокманского месторождения, куда сначала приглашали иностранные компании, потом объявили, что нет, они не нужны. Это посылает всем инвесторам сигнал, что у нас правила игры могут быть решением одного человека изменены за один день.
Вьетнам сегодня официально стал 150-м участником Всемирной торговой организации. Этому предшествовали 12-летние переговоры, а также рыночные реформы, в результате чего Вьетнам стал одной из самых быстро развивающихся стран Юго-Восточной Азии. Сейчас по темпам своего экономического развития в этом регионе он уступает только Китаю. Курс доллара на сегодня 26 рублей 49 копеек. На завтра 26.53. Евро сегодня стоит 34 рубля 41 копейку, курс на пятницу 34.38. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Лондонский филармонический оркестр в этом году возглавит живущий сейчас в Берлине бывший москвич, 34-летний дирижер Владимир Яровский. За 10 лет Владимир прошел путь от дебютанта в берлинском театре «Комише опер» до руководителя оперного фестиваля в Глайнборне. Он был вторым после Валерия Гергиева русским дирижером в Метрополитен-опер. Прадед Владимира Яровского был дирижером, дед Владимир Яровский – известным композитором, отец Михаил Яровский – также очень известный дирижер. Корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер недавно побеседовал с Владимиром Яровским-младшим о том, как стать дирижером, о предначертанности, о судьбе, о случае и об удаче в жизни.
Владимир Яровский в свои 34 уже немало сделал для развития музыкального театра на Западе. В частности, своими спектаклями по малоизвестным здесь русским операм. На последнем фестивале в Глайнборне звучала опера Прокофьева «Обручение в монастыре». Ранее «Скупой рыцарь» Рахманинова по Пушкину с Сергеем Леферкусом в главной партии барона «Скупого рыцаря». Интересно, что к мысли стать дирижером Владимир Яровский пришел относительно поздно.
На отца я всегда смотрел и восхищался им. Я помню, что у меня всегда было ощущение, что это невозможно. Какой же памятью надо обладать, чтобы запомнить такое количество телодвижений? Не нот, а телодвижений. Потому что я, когда был маленький, я себе так представлял, что дирижер, он как бы заучивает движение, и каждое движение относится к каждому музыкальному такту. И, конечно, у меня был какой-то священный ужас перед этой профессией. Но я намеревался стать теоретиком, и меня это вполне устраивало до того момента, как я не почувствовал себя вот какой-то вот странный позыв к самовыражению через музыку, через исполнение музыки. Но это было уже, когда мне было лет 16.
А вот как Михаил Юровский прокомментировал назначение своего сына в Лондонский филармонический.
Я ужасно рад. Я ведь в его развитие вложил большую часть себя. Конечно, видеть результаты перед глазами своими. Тем более, что сейчас не только Владимир, Дмитрий, младший сын, но делает семимильные просто успехи, шаги в Италии, как дирижер тоже. Естественно, что может быть кроме радости? Сыновья идут дальше.
Так все же, что оказалось важнее в развитии Владимира Юровского? Предназначение или везение? Удача? Говорит Владимир Юровский.
Безусловно, элемент удачи присутствует во всем, чем я занимаюсь. Но меня также не покидает ощущение того, что есть элемент какой-то не запрограммированности, но предначертанности в том, что происходит именно так, а не иначе. Потому что я родился в семье своих родителей, что я считаю крупной удачей, своей первой, пожалуй. И вырос в определенной среде творческой, которая меня напитала. Я помню, я когда-то, уже, можно сказать, давно, 10 лет назад, когда только делал свои первые профессиональные шаги, я встретился в Милане, где я дирижировал, с одним русским художником, такой Владимир Николаев, который туда попал массу лет назад и вообще интересный человек. Так вот, он пришел на концерт, ко мне нас познакомили потом, и он мне сказал такую вещь, которую я тогда не понял. Ему все очень понравилось, и он сказал: «Но ты даже не понимаешь еще, насколько ты еще не начал действовать сам собой. Ты пока еще черпаешь из чужого мешка, но это все, что в тебя вложили. А твое начнется намного позже». Буквально там 4 года спустя я очень хорошо понял, что он имел в виду, потому что когда впервые человек доходит в своей деятельности до точки, когда перестает все легко получаться и начинаются какие-то проблемы, начинается вот это трение материи, сопротивление. Вот через преодоление этого сопротивления начинается какая-то самостоятельная деятельность. Мне очень повезло, что в таком решающем возрасте, как 18 лет, родители уехали. И, честно сказать, я не особенно стремился на Запад. Мне совсем не хотелось уезжать, уж тем более не хотелось уезжать в Германию. И, тем не менее, мне невероятно повезло, что я оказался именно здесь, в Берлине. Таким, каким я стал, я, безусловно, обязан вот этим стечением обстоятельств. А дальше уже все, понимаете, зависит от самого человека. В тот момент, когда тебе дается шанс, уже от тебя зависит, воспользуешься ты им или нет, и насколько ты им воспользуешься, что ты из него извлечешь для себя.
С дирижером Владимиром Юровским беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Этот час программы завершен. Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об аномально теплой зиме в Европе, в России, в западном полушарии. В частности, вы услышите мнение россиян о том, радует ли их или пугает аномально теплая зима и многочисленные природные катаклизмы. Кроме того, вас ждет репортаж о том, как подвигается расследование убийства банкира Андрея Козлова. Задержан предполагаемый заказчик этого убийства. Ну и, конечно, традиционная рубрика «Сегодня в Америке». В частности, она будет посвящена программе демократов в Конгрессе США, которая называется «100 часов реформ». Слушайте «Радио Свобода».
Нам необходима новая политика, которая бы повысила конкурентоспособность Европы.
Численность осетров уменьшается.
240 из 280 российских дипломатов уже вернулись в Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отстраниться, не предпринимать чего-то сейчас, означало бы коллапс иракского правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.